На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе интервью со спикером Юго-Осетинского парламента Анатолием Бибиловым. Обсудим приговор азербайджанскому правозащитнику Расулу Джафарову, а также повторный арест жителей Ингушетии Якуба Хашагульгова. Кавказский дресс-код – что должно и что модно. И, как обычно, по воскресеньям только хорошие новости из Чечни. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях Уланд заявил о поисках путей для поставок «Мистралей». Лидер Ирана не поддерживает отношения с «шестеркой», но и не возражает. У берегов Ливии затонуло судно с 700 мигрантами на борту. Президент Франции Франсуа Уланд заявил, что ведутся переговоры с Москвой в отношении того, как найти решение приостановленной доставки в Россию двух военных кораблей «Мистраль», построенных во Франции. Выступая по французскому телевидению, Уланд сказал, что выход из кризиса должен быть найден. Франция отложила сделку стоимостью в 1,5 миллиарда долларов с Россией из-за незаконного присоединения Крымского полуострова и участия России в кризисе на востоке Украины. Россия заявила, что будет добиваться возврата денег, выплаченных за вертолетоносцы, если они не будут переданы Москве. Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что был разочарован отказом Франции доставить военные корабли, но их отсутствие не навредит обороноспособности страны. Уланд заявил, что вопрос может быть обсужден с Путиным, когда они встретятся в Армении 24 апреля. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что концепция о существовании иранского ядерного оружия была сфабрикована на Западе, чтобы изобразить Иран в качестве угрозы. Обращаясь к военачальникам 19 апреля, Хаменеи высказал мнение, что реальным источником угрозы являются Соединенные Штаты, а не Иран. Они создали миф о ядерном оружии, чтобы говорить о том, будто Исламская Республика является источником угрозы. Нет, источником угрозы является сама Америка, заявил он. Эти слова прозвучали накануне возобновления переговоров между Ираном и мировыми державами в Вене на следующей неделе с целью достижения окончательного соглашения по иранской ядерной программе. Хаменеи, который имеет последнее слово по всем государственным делам в Иране, заявил, что не поддерживает, но и не возражает против рамочного соглашения, достигнутого с мировыми державами по ядерной программе Ирана. Хаменеи сказал, что будет ждать, когда договор будет выработан окончательно. Хаменеи и другие иранские официальные лица заявили, что санкции в отношении Ирана должны быть сняты, как только договор будет заключен. США считают, что снятие санкций в отношении Ирана должно быть постепенным.
Эхо Кавказа. Новости.
В Средиземном море у берегов Ливии в ночь на воскресенье перевернулось судно, на борту которого находились от 500 до 700 мигрантов. По данным представителя береговой охраны Италии, погибли 24 человека, спасены 28. В спасательной операции участвуют итальянские корабли, военно-морские силы Мальты и коммерческие суда. Всего в поисках задействованы 20 судов и 3 вертолета. Спасенных людей и обнаруженные тела доставят в порт Катания на Сицилии, отмечают итальянские СМИ. Судно затонуло в ливийских территориальных водах недалеко от итальянского острова Лампедуза. Как сообщает BBC, люди начали падать за борт, когда устремились на одну сторону судна, чтобы привлечь внимание проходящего мимо корабля. В 2014 году во всем мире количество отходов электронной и электротехнической продукции составило почти 42 миллиона тонн. Об этом говорится в исследовании ООН, обнародованном 19 апреля. Отмечается, что только 6,5 тонн отходов подверглись утилизации. Общая стоимость электронного мусора, в состав которого входят золото, серебро, железо, медь, оценивается примерно в 52 миллиарда долларов. Авторы исследования подчеркивают, что большая часть отходов электронной продукции, более 7 миллионов тонн, приходится на долю США. На втором месте Китай, 6 миллионов тонн. Далее следует Япония, Германия и Индия. Норвегия лидирует по количеству электронного мусора на душу населения – 28 килограммов. Поэтому параметру за ней следуют Швейцария, Исландия, Дания и Великобритания. По количеству электронных отходов на душу населения США на 9-м месте в мире. В центре Москвы сегодня оппозиция провела серию одиночных пикетов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в них участвовали 20 человек, которые направились на место гибели Бориса Немцова и возложили цветы. На Большом Москворецком мосту, где был убит политик, собрались около 200 человек. По информации сайта УВД-Инфо, на Тверской были задержаны 4 участника одиночных пикетов. Это Павел Кузнецов, Михаил Лашкевич, Виктор Андреев и Ирина Калмыкова. Сообщается, что Кузнецов держал плакат, на котором было написано «Путин – это Гитлер сегодня». Позже всех задержанных отпустили. Решение о организации одиночных пикетов с последующим возложением цветов на месте гибели Бориса Немцова было принято после того, как власти Москвы запретили оппозиционерам провести марш мира и свободы в центре города. Ранее сообщалось, что власти Москвы предупредили представителей оппозиции об ответственности за попытку провести сегодня в центре столицы несогласованную акцию. Как заявил Интерфаксу руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексей Майоров, мэрия проинформировала правоохранительные органы, что акция ни в каком формате проводиться не может, и попросила взять ситуацию под контроль.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов и спикер парламента Анатолий Бибилов встретились на днях, однако не смогли договориться. Парламентское большинство и его лидер добиваются отставки министра иностранных дел Давида Санакоева, которому законодательный орган 13 марта вынес вотум недоверия. Впрочем, глава государства не намерен сдавать своего соратника. Возможен ли компромисс или политический кризис в республике неизбежен? Об этом моя коллега Нана Плиева беседовала с гостем недели, спикером Юго-Осетинского парламента Анатолием Бибиловым.
Анатолий Ильич, президент Тибилов сегодня встречался с представителями парламентской партии НХАС, и там он сказал, что накануне вы встречались с ним, и у вас состоялся долгий и серьезный разговор. О чем вы договорились?
Предварительные консультации по разным вопросам, в том числе и по конституционным законам, естественно, по предложению фракции «Единая Осетия» по поводу выражения недоверия члену правительства, министру иностранных дел, мы обсуждали фактически на понимание того, что мы абсолютно ничего незаконного не делаем, и наши действия, они строго придержаны в рамках Конституции и законов, которые действуют на территории Южной Осетии. Конечно, есть для руководителя государства определенное мнение по этому поводу, но в то же самое время, конечно, эти консультации как бы не закончились, мы и дальше будем работать и находить, скажем так, компромиссы.
Создалось впечатление, наблюдая за тем, что сегодня говорил президент, что, в принципе, вы не договорились вчера. Он был сегодня в своих оценках достаточно критичен по отношению к парламенту. Он сказал, что в республике нет политического кризиса, но при этом заметил, что есть серьезный сигнал в работе парламента Южной Осетии. И ответственность за это ложится на руководителей парламента. Сегодня же президент говорил, что парламент не справляется со своими обязанностями. В частности, я вам зачитаю цитату. «На сегодня мало предложений законодательной инициативы. В большинстве случаев они исходят от исполнительной власти, что совершенно не красит работу законодательного органа». Это сигнал вам, как вы считаете? Если вы заупрямитесь, может дойти до распуска парламента?
Для того, чтобы распустить парламент, для этого причины должны быть. И первая эта причина должна быть в том, что мы нарушаем Конституцию. изменяем конституционный строй. В Конституции четко прописано, при каких случаях распускается парламент или выносится недоверие, допустим, тому же правительству, или же как можно вынести недоверие любому члену правительства. Это четко прописано в Конституции. Что касается парламента, да, к сожалению, определенное давление со стороны исполнительной власти, конечно же, есть. Причина этому, я уже говорил об этом, является, что у нас парламент на сегодняшний день непрофессиональный, то есть депутатами являются и, скажем так, руководители государственных органов. И это, конечно, очень неправильно, скажем так. Что касается информационной составляющей, то, конечно же, на сегодняшний день это преподносится однобоко. Причем это, опять-таки, со стороны исполнительной власти. Говорить о работе парламента и судить об работе парламента, конечно, каждый имеет право, тем более президент. Но чтобы судить, для этого надо зайти на сайт парламента, посмотреть, какие законы приняты, узнать в комитетах, какие проекты законов у нас существуют.
Вы думаете, президент этого не знает?
Не знает, потому что, опять-таки, у него однобокая информация, абсолютно далека от истины. Я об этом заявил во время встречи, при мне он тоже говорил, я привел примеры, какие мы законы рассмотрели. Более того, в 2014 году из проектов, которые должно было представить правительство, из 18, по-моему, там всего лишь два они представили, и уже сегодня, вот в первой декаде 2015 года, опять планы как раз со стороны правительства, они не выполняются. Что касается законов и их исполнения, могу сказать свежий пример, когда мы приняли, допустим, закон об игорном бизнесе, но правительство не выполняет этот закон. На сегодняшний день те же тотализаторы и игорные заведения, которые были, они существуют. Так что причину не надо искать только в парламенте или только в правительстве. Я считаю, что все-таки к этому надо подходить комплексно. И обвинять, обливать грязью парламент, это, я думаю, что чуть-чуть, скажем так, неправильно.
Вы говорили вот сейчас о том, что идет давление на парламент со стороны исполнительной власти, и вы сделали довольно жесткое заявление в день срыва заседания парламента. Вы говорили, что все это сказки Венского леса, что каждая партия самостоятельно приняла такое решение. Расцениваете ли вы критическое письмо в адрес парламента со стороны Верховного суда как продолжение этого давления?
Ну, естественно, и заявление Верховного суда, и заявление Генеральной прокуратуры – это звенья одной цепи. Это целенаправленная работа по дискредитации работы парламента и парламента в целом. В лице, естественно, фракции «Единая Осетия» и его руководителя Дебилова Анатолия Ильича. Это целенаправленно делается. Создается как бы общественное мнение, которое, опять-таки, ничего общего с реальным положением дел нет.
Какова возможность того, что министр иностранных дел Давид Санакоев выиграет дело против парламента в Верховном суде? И что вы будете делать в этом случае?
Ну, вы знаете, это будет абсолютно неконституционно и незаконно. Верховный суд не уполномочен рассматривать вопросы по Конституции и конституционным законам. Для этого должен быть Конституционный суд. Четко прописаны обязанности Верховного суда, опять-таки, в Конституции Республики Южной Осетии. И там четко определено, что трактовку Конституции конституционным законом может давать только Конституционный суд или же парламент. Других нет. И я абсолютно ответственно заявляю, что с принятием иска, любой человек, конечно, может написать исковое заявление, и суд вправе его принять. Но суд в данном случае абсолютно ясно и четко, и понятно, что должен отказать в иске, потому что нету у этого суда полномочий рассматривать. То есть заведомо мы понимаем, что если даже решение какое-то будет принято, оно будет принято против всех норм Конституции и законов, которые, опять-таки, действуют на территории Республики Южной Осетии.
То есть вы не будете отзывать свое решение? Какой будет выход в таком случае?
Ни в коем случае. Выход какой? Каждый должен выполнять свои обязанности. И суд должен четко для себя понимать, что он не имеет права рассматривать, потому что ссылка идет на Конституцию, на 68-ю статью Конституции Республики Южной Осетии. В таком случае, если суд отменяет решение высшего законодательного органа, причем представительного, что самое главное, представительного, избранного народа. Если допускают, что могут отменить, допустим, постановление парламента, то это получается, что в свою очередь парламент может отменить решение судов или постановление правительства.
Анатолий Ильич, эксперты в эти дни часто оценивали происходящее в Южной Осетии как противостояние двух команд. Президента Леонида Тибелова и вашей команды. Кульминацией, судя по всему, станут президентские выборы. Вы не раз заявляли открыто, что у вас есть такие амбиции. Вы, с одной стороны, продемонстрировали свои аппаратные возможности. Вы их продемонстрировали президенту, вы их продемонстрировали избирателям. Вместе с тем, вы не смогли довести это дело до конца. То есть мы видим, что президент, возможно, сейчас занимается тем же самым, показывает вам, что у него тоже есть аппаратные возможности, что он может через отдельные партии помешать проведению тех решений, которые вам нужны. Мой вопрос, как вы сможете договориться и возможно ли в Южной Осетии честная политическая конкуренция?
Не только она возможна, она должна быть такой. Я абсолютно убежден в этом, что она должна быть именно такой. Другое дело, конфронтация, еще что-то.
А сейчас она здоровая конкуренция? Вот то, что мы сейчас наблюдаем, это что?
Это то, что мы не живем по закону или не хотим жить по закону. Не хотим видеть закон, и если человек не видит закон, если он не соблюдает вот эти нормы, простые, обыкновенные нормы Конституции и законов, то, естественно, включаются уже административные возможности. Ежу понятно, что, конечно же, у исполнительной власти рычагов давления на любого человека больше, чем у парламента. Рычаг давления парламента лишь в законе. Мы, конечно, не назначаем, мы с должностей там не снимаем. Если мы идем к этому или снимаем, то это делаем согласно Конституции. А вот в свою очередь, конечно, оппоненты тоже должны идти по закону и тоже должны действовать по закону. Но ни в коем случае не звонить депутатам и говорить им там, вы не приходите на сессию. Кто звонил, я четко определил президенту конкретную фамилию конкретных депутатов, которым этот человек звонил. Мы опять такие открыты для общения. У нас нету каких-то... Амбиции у всех есть. Я понимаю это. Но эти амбиции не должны переходить нормы законов. Вот это самое главное.
Анатолий Ильич,
все остальное, как говорят, от лешего.
Тут еще один очень принципиально, на мой взгляд, вопрос. Я не понимаю причину вашего недовольства министром иностранных дел, потому что вариант, опубликованный Давидом Санаковым, договора о союзничестве и интеграции Южной Осетии с Россией и тот, который был подписан в итоге президентами России и Южной Осетии, они практически совпадают. Предложенный вами вариант не прошел, он не был поддержан. Вместе с тем, вы ратифицировали в парламенте этот договор, вы публично неоднократно о нем очень лестно отзывались, он вас устраивает, вы готовы проводить его в жизнь. Так почему нужно уволить человека, который с самого начала поддерживал этот вариант договора?
Объясняю. Первое, это то, что тот вариант договора, который мы предлагали, носил гораздо более интеграционный характер. Претензии к министру как раз в первую очередь по договорам. Обязательно, это мы не скрываем, мы об этом говорим. Второе, почему мы ратифицировали, потому что сегодняшний договор, который подписан, он максимально в принципе приближен к тому варианту, который мы предлагали, и слава богу, там близко не стоит тот вариант договора, который опубликовал Давид Санаков.
Но речь не идет об объединении правоохранительных органов, военных, то есть речь идет о создании общего пространства безопасности все-таки. Речь не идет о слиянии полном, как вы того хотели. Речь идет об интеграции все-таки.
Совершенно верно. Если речь идет об интеграции, то оно должно пониматься в полном смысле этого слова, а не в частичном. И в данном случае Давид Санаков предлагал вариант абхазский, который нам не подходит ни в коей мере.
Но этот вариант похож на абхазский. Вы не согласны?
Нет, абсолютно нет. Близко ничего не стоит.
А в чем отличие?
В чем отличие, я могу сказать. Слияние Министерства обороны, там, других структур, оно будет полностью в структуре Российской Федерации. А в том варианте было там создание какого-то общего какого-то командования, каким-то группировкам и прочее. То есть это совершенно разные вещи.
Судя по тому, какие комментарии делаются, президент предложил вам, точнее, представители парламентских партий, с которыми вы встречались, говорят о том, что они предлагали вам компромиссы. Он выглядит следующим образом. Не трогайте министра иностранных дел, мы возвращаемся в парламент, мы голосуем по всем другим законам, и все идет, как до этого было. А как выглядит компромисс с вашей стороны? С каким предложением вы готовы идти к президенту? Мы хотим этого, и тогда...
Вы понимаете как? Тут создается такое мнение вокруг работы парламента, что партия «Единая Осетия», которая представлена в большинстве в парламенте, чтобы у них был какой-то комплекс, что они большинство. То есть мы виноваты, потому что что мы большинство. Это категорически неправильно. Мы предлагаем работать. Срыв сессии – это не работа. Я их спросил, а какие же вы инициативы вынесли со своей стороны? И где мы не обсудили те инициативы, которые вы бы внесли в парламент? И где мы что-то блокировали? В принципе, кто работает, того и могут блокировать. Кто не работает, его как? Как его блокируешь? Никак. Если уже идти по такому пути, то разве партия «Единая Осетия» не может сорвать работу парламента? Может. Мы же это не делаем. Мы не нацелены на то, чтобы скрывать работу. Мы не нацелены на то, чтобы какой-то деструктивизм вносить в работу парламента. Мы им предлагаем, ребята, вы не согласны, приходите, голосуйте против. Ради бога. Но скрывать работу и говорить о том, что вот мы все равно не будем услышать, ну это как минимум глупо. Причем я как председатель парламента абсолютно открыт для общения с любыми партиями, которые представлены в парламенте. Более того, я как председатель парламента общаюсь со всеми.
Вы как спикер парламента и лидер Единой Осетии, как далеко вы готовы идти, чтобы добиться увольнения министра иностранных дел?
Цели и задачи, которые мы перед собой ставим, мы от них отказываться не собираемся. Другое дело решить. Я бы на месте Давида, со стороны Давида, что получается. Вот две ветви власти в каком-то напряжении, а из-за кого это напряжение? Он просто сел, ногу на ногу закинул и смотрит, чем же все закончится.
Но президент доволен его работой. Он не собирается его увольнять. Он вам об этом сказал и в день голосования, и сегодняшнее заявление об этом.
Речь идет о том, что парламент недоволен его работой. И четкие основания есть для этого. И отчет, который был представлен, он оценен неудовлетворительно. Неудовлетворительно работа министра иностранных дел. Какие проблемы? Что мне еще никто не объяснил, где по закону мы что-то неправильно сделали.
То есть вы готовы довести это дело до конца, я так понимаю?
Да. Да, но отказываться не собираемся.
Консультации ваши с исполнительной властью, они продолжаются?
Да, они продолжаются. Я думаю, что вопрос будет решен. Я даже не думаю, я уверен в этом. И понимание того, что из этой ситуации надо выходить, есть и у президента, и у парламента. Никто не готовится и никто не делает так, чтобы какие-то моменты революционного, скажем так, характера были. Ни в коем случае. Опять-таки есть закон, опять-таки есть ситуация, которую надо разрешить. Причем его надо разрешить абсолютно мирно, абсолютно по закону и абсолютно не нанося ущерб в первую очередь людям, которые нас избрали.
Вы слушали рубрику «Гость недели». Ее вела Нана Плиева. Она беседовала со спикером Юго-Осетинского парламента Анатолием Бибиловым. 16 апреля азербайджанскому правозащитнику Расулу Джафарову был вынесен приговор. Его осудили на 6 лет и 6 месяцев тюремного заключения. Расул Джафаров очень яркий молодой оппозиционер, наиболее известен по флешмобу во время сессии ПАСЕ в Страсбурге, по кампании «Пой для демократии» во время Евровидения в Азербайджане, по деятельности Бакинского клуба по правам человека, который так и не удалось официально зарегистрировать. О деле Расула Джафарова мы поговорили с его бывшим коллегой по гражданскому движению «Реал», журналистом ныне закрытой газеты «Зеркало» Ниджатом Самедоглу. Ниджат, защита Расула Джафарова намерена обжаловать приговор. Есть ли хоть какой-то шанс, что он будет пересмотрен?
Если ссылаться вот на предыдущие какие-то прецеденты, конечно, оптимизма мало. Не сказать, что его совсем нет.
Какова вот ваша оценка его деятельности? Мне кажется, что довольно безоглядно он устраивал вот флешмобы.
Мы с Расулом знакомы лично. Одно время состояли в движении «Реал». Ну и лично дружеские такие достаточно товарищеские у нас отношения были. Ну, Расул, как вы отметили, да, он был очень активным, вот как я тоже, молодым правозащитником, который устраивал различные мероприятия, флешмобы, конкретные проекты. «Song for Democracy» можно вспомнить, один из самых популярных его проектов, где, в общем-то, ссылался на то, что в Азербайджане должны разбираться, расширяться, как-то права человека, устанавливаться более демократический режим и тому подобное. Помню, вспоминается также его деятельность перед тем, как в Азербайджане прошло Евровидение, Евровижн. Вспоминается его деятельность во время этого проекта, когда по своему проекту, ну, как бы, небольшую часть в этом проекте даже приняла победительница конкурса, который прошел в Баку Евровидение, которая тоже высказала свое мнение, которое было воспринято в политической элите неоднозначно в Азербайджане. То есть, да, вот такая активность, такая вечно когда ты на виду, вечно когда ты высказываешь какие-то свои оппозиционные взгляды, высказываешь свое несогласие с теми или иными процессами, которые происходят в стране, конечно, это чревато. Знаете, в Азербайджане, если это высказываются такие мнения, конечно, стоит, это уже говорит о том, что ты просто не оглядываешься на то, что может с тобой произойти, не оглядываешься в том смысле, что ты должен быть готов ко многому. То есть и к аресту, и к каким-то другим.
И Расул к этому был готов, да?
Да, конечно. Мы даже шутили в свое время перед Евровидением, что Расул после Евровидения, ты знаешь, что тебя ждет. И он тоже отшучивался, что да, конечно, знаю. Ну ладно, будете там носить у нее передачи и так далее. Вот что-то вроде такого. Ну, то есть были такие шутки.
Приговор Расулу Джафарову осудили масса международных организаций, включая ОБСЕ,
да, даже высказалась, по-моему, американская администрация, по-моему, даже высказалась. Я, кажется, встречал уже какие-то высказывания.
Как вы считаете, вот такая массивная кампания международная, она может повлиять на власти Азербайджана?
К сожалению, пока таких особых влияний мы не видели.
То есть прецедентов никаких не было?
Ожидать то, что, то и знаете, сразу после таких заявлений кого-то в Азербайджане, кого-то освободят, кому-то что-то скостят, ну, конечно, это несколько на то. В предыдущей практике мы этого пока не видим. Мы можем вспомнить арест того же главы движения «Реал» Ильгара Мамедова, когда после его ареста тоже было очень много заявлений международных организаций, заявления Совета Европы, парламента Евросоюза, где даже была принята, по-моему, резолюция какая-то. Кстати, в этой сфере Расул тоже очень активно действовал, воспользовался своими связями с международными организациями и так далее. Были эти заявления, но Ильгар Мамедов уже отсиживается. Третий год. Когда будет освобожден, тоже пока неизвестно, к сожалению.
Расулу задавали вопрос, удовлетворен ли он кампанией в свою защиту со стороны местной и международной общественности. Он ответил, что да, удовлетворен. Ряд действий не придаются огласке, сказал он. Главное, чтобы такая деятельность не ослаблялась. Что он имел в виду?
Знаете, давайте так скажем. Расул, конечно, человек довольно борцового духа. Он пытается не падать духом. Он оптимистичен. Это очень хорошо, конечно же. Но заявления международных организаций мы рассмотрим позже. Я бы хотел сказать о заявлениях, о деятельности некоторых местных правозащитников в основном, потому что как таковых особо правозащитных широких организаций, таких-то кооперации не осталось, так или иначе. Но местные правозащитники, они ведь тоже не всегда однозначно высказывают. Когда надо, эти люди могут пойти на какие-то компромиссы властям и по каким-то компромиссам. Эти люди даже могут заявить в международных организациях время от времени, что в Азербайджане никаких политзаключенных нет. Это, конечно, не всех касается, но есть и такие люди. Ну, Расул просто держится, Расул просто заявляет, не хочет видеть свое будущее в пессимисте. Это, конечно, очень правильно. Что касается международных организаций, мы опять-таки правозащитных и так далее. Да, есть, которые достаточно резко критикуют то, что происходит в Азербайджане, высказывают свою однозначную позицию и так далее. И кроме конкретных независимых правозащитных организаций, международные организации, конечно, им приходится учитывать межгосударственные отношения, приходится учитывать поддержание диалога. Здесь уже появляется очень много политического, геополитического, регионального фактора и так далее. Можно в том числе отметить и российский фактор, так или иначе, и тому подобное. Говорить о том, что мы полностью удовлетворены и местными правозащитниками, и какими-то международными, не приходится. Потому что, знаете, как такового конкретных, как таковых ощутимых изменений, позитивных изменений мы пока не видим. Люди арестовываются из-за своих политических взглядов, люди обвиняются по тем или иным статьям, хотя, вот, например, очень трудно судить, насколько эти статьи вообще целесообразно относимы к той или иной деятельности, насколько они фактически и так далее.
Вот эти репрессии со стороны властей усилились в прошлом году. Это так?
Ну вот сегодня можем отметить, например, я уже сказал вам, что газета «Зеркало», в котором я проработал 5 лет, она уже не действует, уже почти год. Вот сегодня, например, ровно прошел год с того момента, как был арестован наш журналист, ведущий наш журналист, вообще известный, заслуженный журналист Азербайджана, ведущий журналист вообще в Азербайджане. Наш журналист, аналитик, Рауф Миркадыров, да, и пока ничего, человек обвиняется в шпионаже, человек обвиняется в очень тяжелой статье, очень тяжелое обвинение, не только с точки зрения, с правовой точки зрения, но и вообще этической точки зрения, да, что означает быть в своей стране, выскажемся так резко, предателем. Ну вот видите, как обернулось, ему, видимо, обернулась его тоже такая оппозиционная критика, хотя она не была такой уж и ярой. Знаете, давайте правовую оценку тому, что происходит, да, конечно, очень сложно. Что делать? Мы же тоже думающие люди, мы тоже хотим ответы на эти вопросы.
Скажите, а остались ли такие яркие лидеры вот из правозащитников после того, как задержанные, арестованные Джафаров, Алиев, Юнус, Меркадыров?
Теперь уже особо таких ярых я, честно говоря, уже не знаю.
Это была беседа о деле азербайджанского правозащитника Расула Джафарова с журналистом и гражданским активистом Ниджатом Самедоглу. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30 в Сухуми и Цхинвали, 9:30 в Праге, 7:30. Краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Делегация Грузии собирается принять участие в мероприятиях, посвященных столетию геноцида армян. Но кто возглавит эту делегацию, пока не решено, пишет грузинская газета «Резонансий». Отмечается, что ни президент Георгий Марквелашвили, ни председатель парламента Давид Усупашвили в Армению не поедут. А насчет визита премьера Ираклия Гарибашвили пока ничего не решено. Для Грузии этот визит вдвойне деликатен. Во-первых, визит делегации высокого ранга вызовет раздражение наших стран. Стратегических партнеров Турции и Азербайджана. Кроме того, есть еще одна значительная деталь. В мероприятиях памяти жертв геноцида в Ереване 22-24 апреля примет участие и президент Российской Федерации Владимир Путин. И с большей вероятностью ему придется встретиться с главой делегации Грузии, предполагает автор статьи. Политолог Сосо Цинцадзе отмечает, что грузинской делегации в этом деликатном вопросе следует проявлять осторожность. И премьер-министру эту делегацию возглавлять вовсе не обязательно, так как открытое выражение солидарности Армении может вызвать раздражение таких значительных для Грузии соседей, как Турция и Азербайджан. В то же время Сосо Цинцадзе отмечает, что если на дипломатическом уровне работа по подготовке встречи президента России и премьера Грузии велась, то Ираклий Гарибашвили может поехать в Ереван и использовать этот уникальный шанс. Тело погибшего под Широкино грузинского добровольца Георгия Джиналидзе удалось вынести с поля боя в результате многочасовой спецоперации, сообщает портал «Грузия онлайн». До этого представителями АОБСЕ и сепаратистами велись переговоры о создании «зеленого коридора». Переговоры велись в течение нескольких часов, однако договоренности достичь не удалось. Позже грузинские бойцы из разных подразделений вместе с украинцами провели спецоперацию, которая прошла без потерь. Георгий Джиналидзе числился в батальоне «Азов» и погиб под Широкино накануне 18 апреля. Известно, что он погиб, когда пытался оказать помощь раненому бойцу. У Джиналидзе остались супруга и 15-летний сын. Ранее Георгий Джиналидзе служил в батальоне имени Гулуа. Затем он перебрался на постоянное жительство в Турцию, а год назад поехал на Украину.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Житель Ингушетии, обвинявшийся в бандитизме и подготовке нападения на представителей власти, после оправдательного приговора был задержан повторно, но уже по обвинению в мошенничестве. Тему продолжает Тимур Акиев.
6 апреля в Северокавказском окружном военном суде в городе Ростов-на-Дону коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт в отношении жителя Ингушетии Якуба Хашагульгова, который обвинялся в бандитизме, участии в преступном сообществе, а также в подготовке посягательства на сотрудников правоохранительных органов и лиц, осуществляющих правосудие. Ашагульгова освободили в зале суда, но уже через два дня его задерживают на посту ДПС при въезде в Ингушетию и помещают в ВВС при отделе полиции в городе Назрань. Во время проверки Назрановского ВВС сотрудники местного ОНК встретились с Якубом. В ходе беседы с наблюдателями он не высказал никаких жалоб на условия содержания. По его словам, силу к нему применили только при задержании, в дальнейшем физического давления на него не оказывалось. На тот момент он уже знал причину ареста, а родственники имели информацию о его местонахождении. 10 апреля Магадский районный суд вынес постановление о заключении Ашагульгова под стражу на один месяц. На время проведения судебного заседания возле здания суда выставили мобильные посты сотрудников полиции, что само по себе удивительно, так как Ашагульгову вменяли всего лишь обвинение в мошенничестве. По версии следствия, строительная фирма, которой руководил Ашагульгов, использовала незаконные схемы при строительстве домов в рамках программы переселения жителей из оползневой зоны Малгобекского района. Родственники Ашагульгова утверждают, что доказательств вины Якуба по этому делу у следствия нет. Уголовное дело, возбужденное по мошенничеству несколько лет назад, было приостановлено. Причину задержания они видят в другом. Правоохранительные органы недовольны оправдательным вердиктом и намерены обжаловать это решение. Старое уголовное дело использовали как повод, опасаясь, что Ашагульгов уедет из страны. В 2011 году в качестве подозреваемых по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию республиканской программы, проходили руководители 22 подрядных организаций, участвовавших в строительстве, но ни по одному из фигурантов этого дела не избиралась мера пресечения в виде лишения свободы. Даже в судах обвиняемые получали условное наказание. Следует отметить, что интерес к Якубу Ашагульгову и его старшему брату Исе Ашагульгову у правоохранительных органов возникал и раньше. Так, в апреле 2003 года силовики задержали Ису по подозрению в пособничестве членам НВФ. Его доставили в отдел ФСБ в Владикавказе, но через 8 дней освободили. 26 апреля 2004 года в Карабулакский отдел милиции привозят Якуба Ашагульгова. Его допросили, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и тоже отпустили. Через 4 дня после этого случая силовики провели обыск в доме Исы Ашагульгова. Как следовало из постановления на обыск, Иса и Якуб Ашагульговы подозревались в причастности к обстрелу машины. В ходе обыска ничего противозаконного не обнаружили и никого не задержали. А по делу, которое инкриминировали братьям, впоследствии были задержаны и осуждены другие люди. И, наконец, в сентябре 2010 года Ису Ашагульгова задерживают уже как руководителя НВФ и организатора теракта на рынке Владикавказа. 3 года спустя, в феврале 2013 года, в следственном изоляторе оказывается Якуб Ашагульгов. Его подозревают в организации нападения то ли на здание суда, то ли на следственный изолятор с целью освобождения брата. Через несколько дней после этого другой брат Якуба, известный общественный деятель Султан Дирей Ашагульгов, погибает во время обыска в собственном доме. По официальной информации, он убит сотрудниками ФСБ после того, как оказал вооруженное сопротивление. Однако родственники и друзья погибшего считают, что убийство напрямую связано с его общественной деятельностью. 9 апреля 2014 года Северокавказский окружной военный суд приговорил Ису Ашагульгова к пожизненному лишению свободы. Ровно через год в том же суде Якуб Ашагульгов признан невиновным, но на свободе он находится чуть больше суток. Новое обвинение и повторный арест. Есть основания предполагать, что дело здесь не только в строительном подряде, и апелляцию на решение суда присяжных рассмотрят быстрее, чем примут решение по делу о мошенничестве. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Подошло время нашей воскресной рубрики Александра Черкасова «Из Чечни только хорошие новости».
«Из Чечни только хорошие новости». Во-первых, Мосгорсуд признал законным отказ в возбуждении уголовного дела против Рамзана Кадырова. Этого требовали правозащитники после декабрьских призывов высокого должностного лица сжигать и сносить до фундамента дома предполагаемых боевиков. Во-вторых, чеченские правоохранители героически расследовали один из таких эпизодов и выяснили, внимание, что хозяева сами виноваты, и позор возник их собственными усилиями. Жива традиция великой русской литературы, дело унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла, побеждает. Это, наверное, хорошо. Как хорошо и то, что из Чечни не поступают известия о лесных пожарах. что пришел хороший комментарий по поводу проведения Русской Православной Церковью противопожарного молебна в объятой огнем Хакасии. Вот длинная цитата, привожу от первого лица. «Всплыл в памяти один из бывших имамов нашей сельской мечети. Ему было тогда лет 35-40, он был крупный, в разговоре очень резкий, импульсивный. Люди его не очень любили за его странные поступки и ответы на их вопросы. А как по мне, так он был самым адекватным имамом нашей мечети на моей памяти. Как-то раз после пятничной молитвы к нему обратился один из старейшин с просьбой приготовить для молодежи села Жейны, типа заговоров, амулетов с исламскими молитвами, оберегающий от опасностей на дорогах. В то время у нас часто происходили крупные ДТП с многочисленными жертвами, и такая просьба многим казалась как бы оправданной. «Жейны от аварии хотите?» — громко и грозно переспросил его имам. «На следующей неделе будут вам жейны от аварий». Прошла неделя, имам перед молитвой попросил всех задержаться по ее завершении. «Жейны от аварий буду вам всем раздавать». Меня, если честно, не очень интересовало это дело, ибо я имел и имею убеждение о бесполезности всяких амулетов и заговоров. И я планировал после молитвы не задерживаться и шмыгнуть в дверь, если удастся уйти незамеченным. Не получилось. Рядом встал дядя, и пришлось досидеть, о чем я и не пожалел после. По окончании молитв имам встал, достал из ниши под минбаром две стопки тонких книжек. Старики на переднем ряду не планировали оставаться без жейнов и начали подходить к имаму. «Вот вам жейны от аварий. Берите и учите их. Когда выучите, передавайте другим. Те, кому не досталось, копируйте себе. Учите и следуйте этим жейнам, и не будет вам никаких аварий». Мне показалось странными эти слова, потому что жейны не учат и не следуют им. Это просто амулеты. Я подошел поближе к собравшейся уже толпе перед минбаром, откуда с книжками в руках отходили удивленные люди. Остановил какого-то парня с просьбой сказать, что это за жейна. Это были правила дорожного движения. Конец цитаты. Хороша не только сама эта история. Для всех нас, с отправленным в пылающее Забайкалье благодатным огнем и с выстаравшейся из оскорбленных чувствами очередью. Хорош не только сам имам, со своими здравыми, хотя и парадоксальными суждениями. И не только рассказчик. Это, кстати, человек в форме, служащий в одной из силовых структур. Текст, вот что важно. Я как будто лет на 20 назад вернулся. Тогда, в середине 90-х, чеченский русский нередко поражал. Дело было не в отсутствии, практическом отсутствии акцента, что, впрочем, легко объяснялось и последствиями ссылки 44-го года, и последующим опытом шабашничества. Огромная скрытая безработица вынуждала сельских чеченцев искать заработок за пределами Чечни, и практика общения давала себя знать. К моему удивлению, чеченский русский отличался от живого великорусского языка еще и логикой изложения, и правильным построением фраз, и отсутствием словечек-паразитов. Я не скажу про всех, только про тех чеченцев, что стали мне друзьями. Язык был здесь зеркалом души, а ясность речи – следствием ясности мысли. Этому тоже было, конечно, свое объяснение. Община, построенная на традиции, дисциплинирует человека, накладывает отпечаток на его поступки и на его речь. Тем более общество молодых мужчин. Точное и вовремя сказанное слово бывает точнее пули и острее кинжала. И за любое слово придется отвечать. Итог был поразительный. Например, взятые у молодых людей интервью практически не нужно было чистить перед эфиром. Но все это почему, неважно. Просто тогда я познакомился с теми чеченцами, по которым до сего дня служу обо всем народе. Прошло много лет. Я не знаком с рассказчиком, но я вижу ту же ясность и, если угодно, чистоплотность, единину мысли. За этим и тот самый имам с его резкими и парадоксальными суждениями, естественными для суфийской традиции, а еще вера без суеверия, воля к смыслу. За этим собеседники, друзья, односельчане, община. Может быть, я оптимист, но я вижу в этом отрывке текста, как в осколке зеркала, будущее. Все наносное и временное пройдет, а главное останется. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу,
без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Как одеваются на Кавказе? Какую одежду принято носить? Что диктует мода последних лет? С такими вопросами моя коллега Амина Умарова обратилась к жителям Кавказа и этнографу. И вот что из этого получилось.
На Кавказе всегда предпочитали одежду выдержанную, а цвета неброские. Аксессуары только качественные и в меру. Кавказцы не любили выделяться и с большой тщательностью подходили к выбору одежды. Это в стародавние времена, не сейчас. Одежда имела сакральное значение. Каждая деталь несла особый смысл, говорит чеченский этнограф Сейд Магомед Хасиев.
Дело в том, что у любого народа есть некий идеал тела, или так называемый телесный идеал. У кавказского народа вообще тело есть некий эталон космографии. От яблока Адамова до макушки головы – это верхний мир, до пояса или пупа – это этот мир, а от пупа ниже – это потусторонний, нижний мир. Дом по такому же принципу делится, мир по такому принципу делится. И вообще космография делится по вот этой, на троицу. Вспомните древо жизни, древо мира и так далее, которое вот по такому же принципу построено. Поэтому первым делом подчеркивается, делится, по сути дела, верхние и нижние миры поясом. Пояс есть та святая святых. Было время, когда сняли пояс, это страшный позор был. Потом снял головной убор и так далее, роль пояса перешел на головной убор. Ну, а на самом деле пояс имеет очень сакральное и большое значение. Вот лабли и есть чисто кавказская сакральная одежда, которая подчеркнуто символизирует деление миров. Нижнего мира, подземного мира и верхнего нашего мира. И застежка у горла, у женщин выше 7-го позвонка спереди, это и есть тот символ прикрытие «Саур-Садака» называется. «Са» считается местом души, у чеченцев считается треугольник, который идет с 7-го позвонка с верхней части и нижней части, которая соединяется вершина у сердца. И душа не через глаз уходит, не через воздух уходит, а, оказывается, уходит через 7-й позвонок. И это как будто бы подтвердили вот последние медицинские исследования. То есть все это на опыте, на знаниях все это делалось. Они, мне это нравится, мне это не нравится. Вот такого не было. Это вообще неизвестно было. Так что вот нынешние эти вещи, они больше на эмоциях, чем на знаниях.
Принятие ислама на Кавказе не внесло в покрой одежды особые изменения. Но, по мнению этнографа, смешение понятий все же произошло.
Во-первых, вот этот, ну, так скажем, христианская монашеская одежда – это знак. Вообще вся одежда, мужская, женская, она знаковая же. Они определяют, сразу не надо объяснять, я девушка, я замужняя, я жиру и так далее, и так далее. Это сразу видно по покрою одежды. Вот эта монашеская одежда безбрачия в исламском мире обозначает знак замужества, что она замужняя женщина, с ней нельзя вести себя так с девушкой, как с разведенкой, как женщина, легкое поведение и так далее, и так далее. Они свою знаковую систему несут. А сейчас это, ну, из-за размазанности, что это знаковые символики, непонимание восприняли как, вообще-то, как богоугодные.
С приходом большевистской советской власти на Кавказ в плане одежды многое поменялось. Новая власть призывала отбросить предрассудки и снимать головные уборы и национальные одеяния, как признак отсталости, национализма и шовинизма. Много воды утекло, и десятки лет спустя вновь зазвучали настойчивые призывы, но уже прямо противоположные. Вот уже много лет в Чеченской республике власти самоутверждаются в насаждении разного рода моды на женскую и мужскую одежду, а также на бороды мужчин и головные уборы. Глава республики Рамзан Кадыров достаточно давно выступает как нравоучитель и вообще отец всего чеченского народа. Он определяет, как следует одеваться жителям подвластной ему республики, включая маленьких детей. Он по телевизору вещает о том, какие именно бороды должны носить мужчины, как покрывать девушкам и женщинам головы и еще многое другое. В республике с недавних пор введено правило одеваться по пятницам в национальную одежду. Не всем это нравится, но чтобы не выделяться, все чиновники пошили себе широкие рубахи, такие а-ля косоворотки, и одевают их по пятницам. Правда, одевших национальное платье гамли, длинном национальном платье, перехваченном поясом в талии, чеченских женщин не видно по пятницам. Но то ли еще будет. В университетах уже давно ввели обязательную форму для юношей и девушек. Началось все с того, что Кадыров лично посетил государственный университет и остался крайне недоволен внешним видом студентов высшего учебного заведения. С тех пор у входа в университет стоит охрана, которая проверяет соответствие дресс-кода. Неправильная борода или отсутствие платка и длинной юбки в пол, а также каблуки, высота которых не устраивает охрану, являются причиной недопущения в здание. Одевать платок перед входом в университет взяли за моду те девушки, которые не согласны с дресс-кодом, но хотят учиться. Что касается школ, то и там установили правила. Женщины-учительницы в обязательном порядке должны покрывать головы и носить длинные одежды. А ученицы, начиная с первого класса, надевают на головы белые платки-треугольнички. Девочек же старших классов обязуют строго одеваться по правилам, которые нигде невозможно найти. Они, как неписанные традиции народа, передаются устно. Указания спускаются по властной вертикали вниз без обозначения автора, но все догадываются, кто он. Нельзя сказать, что народ не возмущается. Очень даже возмущается. Но тихо. Про себя. Выражает возмущение тем, что преобразования касаются не качества подачи знаний и повышения квалификации учителей и оснащения учебных заведений. Возмущаются еще и тем, что непонятно, каким законам все-таки следовать, чтобы наверняка не ошибиться, потому как поучения и указания чередуются угрозами и ссылками и на шариат, и на Конституцию, и законы России. Дело в республике доходило и до агрессии со стороны посторонних людей. Молодые люди из легковой машины стреляли из пейнтбола в девушек цветными пулями, которые, по их мнению, были одеты неправильно. Из-за волны критики пришлось выступить аж главе республики Рамзану Кадырову. Он открестился от ответственности, но заявил, что не осуждает ребят-пейнтбольщиков. Чтобы избежать нравоучений или даже агрессии, чеченские девушки предпочитают одевать платки в общественных местах, а некоторые даже поддерживают пристальное внимание всех и вся к одеянию женской половины. Жительница Грозного Лейла считает, что семья должна указывать женщине, как одеваться.
Ну, конечно же, это прежде всего ее семья. То есть семьей и религиозными соображениями должно быть продиктовано то, как она выглядит и во что она одевается. Это должен контролировать отец, брат.
По мнению Лейлы, девушку с Кавказа должна отличать скромность.
Издревле никогда не было такого, чтобы девушки кавказские позволяли себе носить юбки слишком зауженные, либо выше колена. На голове должна быть как минимум небольшая косынка. Не обязательно одевать хиджаб. Если нету такого собственного волеизъявления, должна быть косынка, полоска, подчеркивающая ее национальную принадлежность. Например, чеченки, дагестанки носят головные уборы. Но в любом случае, даже девушка, если не предпочитает не носить головные уборы, она должна подчеркивать свою скромность, не заголяя свои руки, не заголяя свои ноги и не ведя прежде всего себя вульгарно. То есть это юбка не выше колен, это не короткие рукава и не заголенная именно голова.
В то же время Лейла вполне допускает, чтобы чужой человек делал замечание девушке в неправильной одежде.
Да, конечно, может. Специфика нашей ментальности заключается в том, что мы как одна семья. И если за тобой не уследил твой брат и отец, вполне возможно, что прохожий мужчина, мусульманин на улице может тебе сделать замечание. Многие посторонние люди даже часто прибегают к агрессии. Бывает и такое.
Что касается моды в соседнем Дагестане, Ингушетии, Осетии и других республик, нигде не ощущается такого пристального внимания властей к одежде местных жителей. А если бы вот как в Чечне? Мы обратились к девушкам из Дагестана. Хадижат поддерживает мнение Лейлы в том, что кавказская женщина должна носить платок.
так как кавказские женщины, они мусульманки, я считаю, что кавказская женщина обязательно должна носить платок. Но какой это будет платок, конечно, она выберет сама, или вот социум, в котором она живет, или коллектив, в котором она вот работает. А кто должен одежду выбирать? Вообще, почему я сама вот одеваюсь по-светски? Потому что вот и в религии об этом говорится, и вообще вот есть, да, вот чакры, так называемые, что вот женщина в платке, я считаю, что она более защищенная. Вот как это объяснить, вот как бы это долго будет? А какую одежду носить? Это категорически, это не хиджаб, потому что наши предки тоже не носили хиджаб. Ну, прикрыть, конечно, свое тело кавказская женщина, она, считаю, обязана. И одежда, она должна быть, конечно, скромной. Ну, не вызывающая, ну, не сильно подчеркивающая фигуру.
А вот Зайнаб считает, что одежда кавказской женщины зависит от ментальности народа и того места, где проживает.
Учитывая реалии сегодняшнего дня, кавказские женщины в каждом регионе есть, наверное, какие-то свои неписанные правила, которые, ну, навряд ли будут нарушать. К примеру, я не могу себе представить, что по Махачкале ходили там женщины с очень короткими юбками. Там же все зависит от ментальности. Конечно, одежда у нас здесь, кавказских женщин, отличается от той одежды, которую носят в других регионах страны там, и других странах. В основном это все зависит от того, в какой семье воспитывается девушка или женщина, в какой она живет. Есть какие-то люди, которые сами предпочитают закрываться, то есть одевают, покрываются полностью одеждой. Есть кто-то, кому диктует семья, там, муж, допустим, да, или отец, брат. В принципе, таких правил жестких, одинаковых для всех здесь у нас нет. И я не знаю, я одеваюсь так, как мне удобно и как принято в обществе, смотря где я нахожусь. На работе я надеваю, там, если я иду в селение, я надеваю другую одежду. Если я иду на какое-то мероприятие, надеваю третью одежду. Ну, в зависимости от ситуации.
А кто определяет, какой стиль одежды ты носишь?
Это тоже, опять-таки, все очень глубоко индивидуально, на мой взгляд. К примеру, я не помню, чтобы у меня в семье отец, мать, брат или сейчас там мой муж указывали мне, чтобы я вот это не надевала, а вот это надевала. Ну, вместе с тем я не могу себе представить, чтобы я, к примеру, если даже мне не говорят, ты это не надевай, чтобы я там могла себе позволить открытую, да, одежду какую-то, которая не принята здесь носить. В принципе, это такие какие-то вещи, которые вкладываются в человека в семье еще, пока они растут. Есть более консервативные люди, где не принято действительно девушка. Там даже вопрос не стоит о том, она выбирает, что ей надевать или нет. Она надевает то, что ей говорит там, мать или отец, или то, что у них принято в семье. А есть люди, которые просто предпочитают, что им удобнее, то они, в принципе, и носят. Ну, там в соседних регионах, например, в Чечне, я знаю, что у них с этим несколько иные моменты. Есть такое, что они там и на работах, то есть их обязывают носить определенную одежду. У них есть свой дресс-код, то есть это длинная одежда и головной убор, хотя бы шарф. У нас здесь как-то таких других ограничений нет пока.
Зарима говорит, что не мужское это дело смотреть, как одевается девушка.
Ну, какая ей нравится, такую она и одевает. А кто должен выбирать ей одежду, она сама должна. Она не должна выходить замуж за такого, который будет ей указывать, что ей носить. Что ей прилично, что ей неприлично. Для этого есть женщины. Подруги, сестры, тети, мамы.
А вы допускаете, что посторонний мужчина на улице делает вам замечание, если ему не понравилось, как вы одеты?
Нет. У меня есть свои братья, отец. Если они допускают, как я одеваюсь, и какое дело до посторонних мужчин, как я одеваюсь. Если они не делают ей замечания, если они считают нужным, что пусть она растет так, как ей по кайфу. То есть у нее есть свобода в семье, и зачем кто-то должен ей ее ограничивать?
Чеченский этнограф Саид Магомед Хасеев говорит, что в стародавние времена не было такого, чтобы кто-то кому-то делал замечания по поводу одежды. Все было четко и разумно продумано.
Ну, типологически чеченская женская одежда относится к кавказскому типу. Подразделяется на три, ну так скажем, подвида. Одежда девушек, уже взрослых имеется в виду девушек. Одежда женщин замужних, одежда разведенных жиру, женщин, которые уже преклонного возраста. Но, соответственно, сюда вклинивается и канон исламской одежды. Это у всех народов на Кавказе так делится. В отличие от других народов, у чеченцев не принято яркие, блестки, тона даже у девушек. Это считается плохим тоном, безвкусицей. Такие приглушенные тона характеризует чеченскую женскую одежду.
Это был чеченский этнограф Саид Магомед Хасиев. Материал подготовила Амина Умарова.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.